Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья». В студии Тута Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки Московской области. Говорим мы сегодня о неделе о расслабленном, но получается, что не только о себе, как всегда, о чем мы здесь в этой студии говорим, в основном о себе. И еще один вопрос, который возникает у человека сомневающегося. Вот исцелили. Вот он встал и пошел. И даже после этого встретился со Христом, который ему сказал: «Не греши более». Вот это вот «более» меня тоже как-то так зацепило. Значит ли это с неизбежностью, что он грешил до того, как впасть в расслабленность? Хотя действительно 38 лет по меркам того времени, это, скорее всего, прямо с раннего детства он был болен. И потом нет же гарантий, понимаете? Мы ничего, вот это вот удивительным образом в тексте Евангелия я как-то так вот не могу припомнить, чтобы в ответ на чудо, совершенное Христом, нам давали, ну, знаете, такую историческую справку. А дальше этот человек был такой замечательный.
Жил долго, счастливо,
не грешил, был праведником. Да. Потому что, не знаю, не воскрешенный, не излеченный. Ну, вот более-менее мы там про Марию Магдалину, может быть, чего-то такое знаем, как она, девушка, решительно исправилась. Вот. Но и то тоже, кто его знает?
Много есть. Закхей, например, мой любимый.
Ну, во всяком случае, вот это гарантии того, что этот расслабленный дальше бросился подносить всех остальных, там же множество лежало.
Прекрасно говорите коридорах. Слово «гарантии», да. Это вот точно.
Да.
Так сказать, мы же...
Гарантии нет.
Нету, и слава Богу. Понимаете, что стоит за словом «гарантия»? За этим стоит, опять-таки, очень страшное искушение. Потому что если что-то гарантировано, то есть неизбежно, то человек перестает быть человеком. Потому что человек остается человек, да, только в ситуации свободы. Вот почему свобода, на самом деле, понятно, что эта тема огромная, и мы не будем, наверное, туда как-то уходить, но это есть такое фундаментальное понятие для человека, да, почему Господь может все, кроме одного, спасти человека, если он того не хочет. Почему он приходит в мир так, как он пришел? Рождаясь в пещере, там, в Вифлееме, там, и так далее. Почему воскресший Христос не является всем тем, кто ходил вокруг него креста и кричал: «Если ты царь Израиля, садись с креста, мы в тебя уверуем». Ну, казалось бы, кто из нас, так бы не поступил? Вот они, мои мучители, они мне не верили, они, может быть, кто-то был из них по злобе, кто-то просто дурак, кто-то, за компанию, но неважно, вот они все, их много.
Я не готов поверить.
И я сейчас приду, и вот он я. Но, слава Богу, как мы с вами уже говорили, Господь не похож на нас, да? Вот. И для него дорог человек. И он приходит только к тем, кто верит в него. Да? Женщинам является, апостолом и так далее, да? Потому что, как говорится, не вера от чуда, да? А чудеса от веры. Это очень важная вещь. Вот это, тема. Поэтому гарантии, конечно, быть не может, да? И человек, исцеленный, да, он остается в той же ровно ситуации, такой метафизической, как и до этого. Он всегда стоит перед выбором, идти ему этим путем или этим. Есть путь жизни, есть путь смерти, избери жизнь, говорит еще пророк Моисей. Избери жизнь. Вот. И этот выбор совершается нами не раз и навсегда. Это мы можем... Может быть, раз и навсегда выбрать, сказать, что я буду там космонавтом, там, или женюсь, и все там, да, вот такие выборы.
И то, как показывает практика, из космонавтов уходит, разводится.
Да, все бывает, но здесь мы совершаем выбор ежедневно, ежечасно. Это, собственно, и есть человеческая ситуация, ситуация выбора, да, и она происходит свободно. Как только человек лишается этого, что, в общем-то, сказать, да, это очень... И вот, да.
То есть у расслабленного была возможность отказаться?
Во-первых, смотрите, это тоже важно. И почти всегда мы видим от Иоанна Христос спрашивает, что ты хочешь. Казалось бы, ну что за нелепый вопрос. Но очень важен, чтобы это не было насильно. Может, ему там уже приятно в этом, так сказать, туннеле лежать. Там, знаете, как вот бомжи,
привычка, да.
Так сказать, живут в каких-то трущобах. И, кстати, известны есть истории, когда их пытались оттуда там вытащить, и они возвращаются, там, как бы, они этого не чувствуют, ничего. Вот им смрада, и вообще для них это их жизнь. Там, вот, уголовники привыкают, значит, к этой среде уголовников, ну, и так далее. Все это понятно по-человечески. Поэтому он спрашивает, чего ты хочешь, да? И только когда, так сказать, человек как бы вот проявляет свое желание, он получает на это, так сказать, ответ. Но дальше, вот, собственно, слова, которые уже здесь прозвучали, слова Христа, да? «Иди и больше не греши, как бы не случилось с тобой чего-то большего». Здесь для меня тоже вопрос, потому что можно услышать в этих словах, что как бы по грехам это болезнь. Я думаю, это совершенно не обязательно. Ну, не только, опять-таки, потому что мы этого не знаем. Ну, и перевод, и, в общем, как-то все это, так сказать, сложно. Но просто есть другое место в Евангелии. Помните об исцелении слепорожденного, где, собственно, ответ на этот вопрос. Ученики спрашивают именно это у него. Кто виноват? Он ли? Или родители его? Да, он ли, то есть, ну, по своим грехам, хотя он был рожден слепым, то есть, это что значит по своим грехам? Ну, может быть, теория таких восточных мудрецов, что типа там было
перерождение,
да? Они, в принципе, вполне, так сказать, в Палестине того времени ходили, эти представления. Вот. Или как раз такая вполне иудейская традиция, это понимание того, что дети, значит, отвечают за грехи своих родителей. Да. Хотя у пророка Иезекииля сказано, что этого не будет. Не будет так, что отцы ели виноград, а у детей на устах оскомина. Да? Это пророк Иезекииль. Поэтому здесь тоже не так все, так сказать, просто. Но эти, ответ на вопрос, почему существует в мире страдания, было только два. Вот, собственно, его, я не знаю. И Господь не дает им третьего ответа. Он вообще как бы в другой плоскости отвечает, да? Он говорит, это не потому и не потому, и для того, что на нем явилась милость Божия, он исцеляет. И на самом деле это тоже нам пример. Мы не должны задумываться, а кто вот, а может быть, он сам виноват, там, этот бомж или алкоголик, или там кто-то еще, вот что-то такое сделал, теперь страдает. Это не нашего ума дело, не надо искать основания или причину для зла. Оно иррационально, по сути, то, что ты можешь сделать и должен сделать. Это просто постараться это зло уменьшить. Да, Христос мог дать зрение слепорожденному. Вот, но ты можешь хоть что-то сделать, да? Перевести его через дорогу, допустим. Я не знаю, но надо что-то делать. Со злом можно бороться только делая что-то, сказать, против него, а не, ну, как бы объясняет его там, сказать, и так далее. И в этом смысле мы не знаем, да, по своим ли грехам эта болезнь ему дана была или как-то еще. Но здесь мне другое, на самом деле, как-то очень настораживает. Как раз вот именно вот сейчас, когда я перечитывал этот отрывок, он говорит, как бы ни случилось чего-то худшего.
Чего уж, кажется.
Вот. А да, чего может быть худшего случиться, если человек 38 лет болел там и так далее. И вот здесь этот вопрос, который каждый может из нас на него как-то искать свои ответы. Но это очень страшные слова Христа. Потому что и в Евангелии они часто звучат, да? Например, если ты изгонишь там беса из своей горницы, да, и он уйдет в пустыне, будет скитаться по пустыне, но если горница останется пуста, то он призовет еще 7 злейших и войдет. Да? То есть вот эта ситуация очень страшная, страшна своей ответственностью, когда человек получает какую-то милость Божию. Да? И если после этого он не меняется, а мы знаем, как часто, вы правы, так бывает, эта ситуация очень страшная. Вот. И это касается, ну, не только как бы, такой отдельной личной судьбы какого-то человека того или иного. Мне кажется, это, можно это рассматривать даже в таком, ну, столь историческом.
Да, судьбу на целого народа.
Ну, например. Да.
И понимаете, ни одного, к сожалению.
Когда... сказать, вот случилось то, что, ну, например, в мое время, когда я приходил в церковь, это никто не верил. потому что это были советские времена, да, что вдруг вот так это вот все, храмы будут открываться, значит, Евангелие будет в каждом книжном магазине, ну и так далее, все это. Мы в это не верили, да, когда приходили в эту церковь. И потом это случилось. То есть произошло вот это вот как бы исцеление такое вот, да, но вот уже почти 30 лет, и можем ли мы сказать, что как-то, в общем, мы
гордится поняли,
что мы поняли, что с нами произошло. Знаете, вот я в этом смысле очень у меня такие тревожные, скорее, мысли, поэтому, наверное, этот счет. Вот, поэтому эти слова Христа, ну, в общем, очень серьезны.
Я вспоминаю еще ваши слова о том, что в этой притче еще очень грустно и странно звучат вопросы фарисеев и священников иудейских, которых больше волнует, кто же нарушил закон, чем кто совершил чудо, которое не подвластно человеку.
Это да? Нормально.
И то, что они в очередной раз не видят и вообще задаются какими-то вопросами, хотя все очевидно, только Бог может это сделать. Это просто, это тоже свидетельство такой уж степени глубокой расслабленности, что от этого очень печально.
Это даже, может быть, не совсем расслабленность. Эти люди могут быть очень такими, знаете, очень сильными, очень волевыми. Часто так бывает. Вот такие законники. Это, на самом деле, очень нелегко быть законником, да? Это нам так кажется. Сейчас такая коннотация, вот фарисеи, законник. Ну, это какие-то ханжи, они, значит,
лицемеры.
Мол, лицемеры. Нет, на самом деле,
они
не трудились, но вот так они делали вид. Это неправда. То есть, наверное, среди них были такие, мы этого не знаем. Но на самом деле, конечно же, то, что мы знаем исторически, вот это люди... были, ну, как раз очень, как это сказать, набожные и
убежденные,
да. Трудолюбивые.
Если позволите мне, мы можем сказать, что это был такой отборный человеческий материал.
Да, это была такая религиозная элита, да, народа. И, в общем, фарисеям, ну да, было быть непросто. Помните, как фарисей в притче, про мытаря и фарисея говорит, да, вот я не такой, я и молюсь, и пощусь, и милостыню даю. То есть все это, на самом деле, ну, мы все знаем прекрасно, делать непросто. Да, делать непросто то, что полагается делать. Вот, и для этого требуется как раз очень большая сила воли. Да? Вот. И на фоне вот, многих таких расслабленных, которых не было времени там, значит, и помолиться, значит, и попоститься как-то, сказать, не хватало сил, и милостыню было жалко, ну и так далее, они выглядели, конечно, как вот такая, правда, такой вот, сказать, элита такая. Да? И в чем проблема? А в том, что в каком-то смысле это их такая ошибка страшная, подмена. Они как бы узурпировали Бога. Да? Для них... Бог свелся вот к этим правилам, и он был как бы пленен этими правилами. Эти правила, этот закон от Бога. Но Бог больше закон, да? Суббота для человека, а не человек для субботы. Почему Господь так много про это говорит? Потому что это очень сильное и страшное искушение для людей, по-настоящему верующих, вот такую совершить подмену, как бы заключить Бога вот в какие-то, так сказать, обычаи, правила, так сказать, да, ревностно их там исполнять, может быть, умирать за эти правила, понимаете? Ведь эти люди были, которые, ну,
И убивать за эти правила.
Да, сейчас вспоминаю историю, которая меня в свое время поразила просто. Она была вот после, ну, лет 70 назад, после войны, когда началось какое-то восстание в Йемене, в Саудовской Аравии. А там... было в горах какое-то древнее, очень древнее поселение еврейское. Вот евреи там жили там уже тысячелетия, там, может быть, после рассеяния, там еще как-то. И вот, значит, эти мусульмане, значит, скачут на своих конях, значит, чтобы там всех порубать и все-все-все. И англичане пытаются их спасти. Значит, посылают военный самолет, значит, как-то там, естественно, никакого аэродрома нету. В общем, они садятся где-то там, где можно было сесть, до деревни какой-то на несколько километров. Значит, те уже с мешками, с карбом, женщины, дети там все. Вот они идут, идут, а там уже пыль столбом, значит. И вот они доходят какое-то время, осталось метров 500 до этого самолета, и встают. И не идут дальше. те к ним подбегают, ну, все, вот, вот уже, значит, все. Говорят, а мы не можем идти, а что такое? Сегодня суббота, мы в субботу можем сделать 2000 там сколько-то шагов, да? Мы дальше не... Вас сейчас перережут, значит, на то воля Божия. Тогда англичане, значит, их на руках переносят, в общем, они их спасают, да? Вот можно к этому относиться как угодно, но это не может не вызывать какого-то уважения. И вот, вот, вот так, да? То есть я к тому, что
такая
это...
Такая вера.
Такая вера. Так все это очень серьезно. Но как это все и страшно, понимаете? Потому что к своим пришел, и свои не познали. О, Иерусалим, Иерусалим, как долго, как часто я хотел собрать тебя, как там птица собирает своих птенцов, как крылья, но вы не захотели. Понимаете? Вот за этим можно просто не увидеть живого Бога. Бог, который выше всех этих правил. Бог, который есть любовь и милосердие, то, о чем, собственно, Христос им и говорит. Нужны правила? Да, конечно же. Кто? Вот. Но нужно знать всему свое место. И у закона есть свое место. И у благодати есть свое место. Да? Вот эта коллизия закона и благодати, она очень непростая. Она, собственно, в центре, так сказать, Евангелия здесь есть. И эти люди, которые, вот, да, они, конечно, видели в этом угрозу своему религиозному миру. Потому что, если, оказывается, закон не главное, тогда что главное? И кто? А в чем их жизнь тогда? Они ее положили, они отказались от этого, от этого, от этого. Они стали, фарисеи же по, ну, арамейски это отделенный. Они стали иными, вот они стали теми, ну, именно потому, что они его хранили. А тут, оказывается, какой-то учитель пришел и говорит, знаете, ну да, хорошо, но не это самое главное.
Покусился на основу.
Все, это катастрофа. И они искренне видели в нем угрозу. Израилю, угрозу своей вере, они искренне думали, что он богохульник, потому что их Бог и Бог Иисуса, если можно так сказать, это было не совсем одно и то же.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас сегодня в гостях протоиерей Вячеслав Перевежденцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово Московской области. Но я прошу прощения, еще один аспект, который меня потряс. Финал этой истории. Вот исцеленный, бывший расслабленный. Он же не дурак совсем. И когда его спрашивали, а кто тебя исцелил, он понимал, с какой целью его спрашивают. А потом, после встречи со Христом во храме, он пошел и сказал, это Иисус, сдал. Да. Понимаете, сдал человека, который его исцелил. Вместо благодарности, все понимая, что он вот просто отдает в руки врагов его. И сделал это. И как к этому относиться?
Ну, как это может относиться? Это...
Да проклясть его, это этого страшно. Расслабленного, и снова ввергнуть действительно, вот и как бы не было более. Так вот, более заслужил.
Ну, апостол Павел нам заповедует молиться за проклинающих вас, благотворить делающих, творящих вам зло. Понятно, что, конечно, не проклясть, да, а, но в сердце, правда, появляется, страстный ужас от того, как человек может... прикоснувшись к благодати, к свету, в одно мгновение все потерять.
Но ведь может быть и другая трактовка. А если он в момент, там, когда Иисус подошел к нему, угу. он не воспринимает, не опознает его как Спасителя, как Мессию, то, может быть, вот как раз после встречи уже во храме, когда иди и не греши, это знание, эта вера приходит к нему. А тогда невозможно ее таить. И мы знаем, как потом христиане там шли на мученическую смерть, потому что не могли утаить в себе это самое знание. И вот здесь тоже возможно, этот финал оставляет нам поле для, ну, наверное, для интерпретации.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, что здесь скорее
первая
история как раз про вот эту человеческую немощь.
Слабость
какую-то, понимаете, правда, удивительную подлость. Вот. В одном месте в Евангелии Господь говорит такие слова, мне кажется, очень горько, печально, хотя мы не можем как-то знать его эмоции, переживания, да, но вот я так это слышу, да, я знаю, что есть человек. Он знает, у него нет никаких иллюзий. И когда он идет на крест, я думаю, понимаете, здесь нет никаких иллюзий про то, что после этого, значит, люди изменятся и вообще станут, так сказать, как-то другими. Там нет. Вот. Господь пришел к грешникам. И он прекрасно понимает, что они не перестанут, мы не перестанем быть грешниками. Но он не может по-другому, потому что он нас любит, и у него нет другого шанса для того, чтобы нас спасти, чтобы просто этот шанс нам дать. А как мы им воспользуемся, еще раз, это зависит от каждого из нас. И даже эта история с этим человеком, который, да, предал того, кто его исцелил, она не закончилась. Мы не знаем, правда, как вы говорите, вот, какова его была судьба и как там было. Хотя очень интересно, да, читать какие-то, ну, сказать, такого, своего рода апокрифические истории про тех или иных евангельских персонажей. Вот, например, есть замечательный даже такой фильм 60-х годов с Энтони Куином, который играет Варраву, того самого Варраву.
Разбойника.
Разбойника, да, который должен был посредине двух других разбойников быть распят, потому что он был злейшим бандитом, вот, и который, вместо которого был распят Христос. И вот этот фильм, ну, основан на какой-то там истории, книге, там, не просто там, сказать, все, он как раз говорит о том, вот, как скажешь на свободе, значит, что он там делал, да-да-да. В конце концов, он становится христианином, и его распинают на эту веру, да, то есть, ну, замечательное кино, кстати, можем. Так и называется, Варрава. Вот. Или про Пилата, который там, значит, уже, можно сказать, на пенсии, в отставке, где-то на Швейцарском озере, значит, лил слезы, и, в общем, как-то из его головы не выходил образ этого учителя, умыв руки, которого он предал на смерть, да. И слова жены: «Не делаю ничего праведнику этому», да. Ну и так далее. То есть это все как бы апокрифы все, но в любом случае то, что мы знаем наверняка, то, что мы знаем наверняка. Но до вот... последнего, сейчас станет, до последнего судьба человека не решается. Один из разбойников, который был в этой шайке Варравы, да, вот, на кресте все понял, или не все, но понял главное, да, и он оказался в раю. Поэтому вот как и праведник может в последний момент просто отпасть, так и грешник может в последний момент прийти ко Христу. Это важно. Это важно, чтобы нам никого не судить. А то мы можем проклясть, еще что-то не надо.
Но тут Бог искушение судит. Велико, знаете.
Да. Искушение велико, и еще мне вспоминается в связи с этим такой интересный разговор, который у меня был с одним психологом. Речь шла о том, почему, может быть, не стоит людям с, ну, с сильно упавшим зрением делать операции по коррекции зрения. И этот психолог мне говорит: вот представь себе, человек всю жизнь видел мир, ну, все-таки в несколько размытом состоянии под каким-то определенным углом. Там у него минус 8, он в очках и без очков. И тут у человека 100% зрение резко, вдруг. Это может, на самом деле, как-то сказаться не очень хорошо на его психическом состоянии, потому что у
испугается.
Тебя жутко меняется вообще взгляд на мир в буквальном смысле этого слова. И это не может не сказаться на твоем, на всех остальных твоих системах, включая там нервную и психическую. То же самое с этим расслабленным. Он все-таки 38 лет находился в некоем одном там состоянии, в каком-то определенном положении. Он видел что-то одно, и вдруг ему на него сваливается такое счастье, как абсолютно новая другая жизнь. И он, он не знает себя, как в ней вести. Хотя ему было сказано: иди, не греши. Но он не понимает, может быть, он просто потерян и растерян. Знаете, может, ему вообще не на пользу вся эта история-то была. Лежал и лежал.
Ну, что нам про это гадать? Понимаете, вот вы очень, мне кажется, важную такую тоже тему подняли. Я бы очень осторожно отнесся к совету этого психолога.
Это был не совет, это было рассуждение.
Рассуждение,
да.
К его мыслям, да, потому что здесь, правда, есть такое, знаете, искушение, что мы за кого-то можем принимать решение, там, да, а этому не полезно выздороветь, а этому полезно, а этому там... выиграл в лотерею человек там что-то. Ну, зачем? Столько искушений будет после этого. Мы как-то все...
Как правило, кстати, да. Деньги эти не
друзья мои, давайте, мы с вами, христиане, должны понять, что это не нашего ума дело. Это жизнь человека. Если он хочет, например, получить это зрение, там, да, и у него есть такая возможность, он говорит, знаете, вот так можно, это его решение, потому что он за него и будет отвечать. И за свои ошибки после того, как он прозреет, и за свои разочарования и очарования, это его. То, что мы можем сделать вот то, что должен. Как только мы стоим на эту точку зрения, что мы, вот сказать, понимаете, как вот мы можем про детей рассуждать, и правильно делаем, да? А вот полезно моему ребенку там заниматься музыкой, или ходить на футбол, или там смотреть этот фильм, там, да? До какого-то времени... Мы обязаны это делать, потому что он ребенок, да, у него нет опыта, он там много чего сказать, да, и мы как-то контролируем его жизнь, мы ее выстраиваем, мы что-то делаем, это как, ну, понятно, если не топорно, а как-то хитро там, да, но как только за годом он растет, если мы это не перестаем делать... Если мы подростка видим таким же ребенком, значит, у нас будут большие проблемы, и у нас по отношению к нему, и у него по отношению к нам, и так далее. А бывает уже он вырос вообще, а мы все равно, он для нас маленький мальчик, мы говорим, тебе нехорошо, ну и так далее, да? Вообще в любых близких отношениях, когда супруги говорят друг другу, там, как ему надо, вот, это большое искушение, понимаете? Мы, вот, мне кажется, здесь требуется, ну да,
деликатность
и доверие. Понимаете, доверие другому. Вот как Господь нам доверяет. Уж он-то уж точно бы мог, зная, что нам полезно, не полезно, значит, для каждого расписывать, сказать, как бы его картину. Но он этого не делает. Он хочет, чтобы... Почему? Потому что он хочет, чтобы мы научились ходить сами. Да, падая. Да, может быть, на этом пути можем что-то себе сломать. Может, еще можем заблудиться, потеряться. Но он не может нас привести к себе по-другому. Вот как в притче о блудном сыне отец отпускает этого младшего сына. Ну, что за отец такой, понимаете? Он все знает, что с ним будет. Вот он сейчас все промотает, все. Какая же, любой вам семейный психолог скажет, как он нехорошо, так сказать, поступил. Так нельзя было, так сказать. Надо было же вот как-то, вот, так сказать, с ним там о чем-то договориться, там, дать чуть-чуть имение, там, еще чего-нибудь, да? Но он его отпускает, да, и ждет. Это очень трудно отпустить и ждать, и верить, да? Но это неизбежная такая трудность, да, и вот этому мы должны у Бога учиться, сказать, мы, еще раз повторяю, мы должны дать то, что мы можем дать, помочь, если человек этой помощи от нас ждет, чтобы там дальше тот же психолог может помочь, конечно, человек вот в этой ситуации со зрением, ну, конечно же, чтобы был какое-то, да, ну, такое вот сопровождение, да.
Ведь, исходя из этой логики, Иисус должен был не просто сказать «встань и иди», а еще придумать систему реабилитации.
Да.
То есть вот без санатория, где бы научили ходить, там, вставать, нести постель и потом еще не грешить, вроде смотреть как бы не имело и смысла.
Да, но я думаю, что эта система реабилитации была. Понимаете, была. Он ему говорит «иди и не греши». Да? Понятно, что люди в то время очень хорошо понимали, что это значит. Даже будучи там каким-то расслабленным, он же не совсем был расслабленный, он же все-таки вставал и ходил, да, просто это не... он не был полностью парализован, он не успевал, да, то есть как-то он жил в этом мире, он был верующим человеком, ждал вот это сошествие, ну и так далее, да, то есть он ему дает, на самом деле, вот ты должен войти в этот мир, ну, сказать, отношений с Богом, да, вот это и есть, собственно, да, этому надо учиться, но это
и есть купель.
Да, эта реабилитация есть. Не просто, так сказать, человек остается один. Вот, но она тоже не навязывается тебе. Понимаете? Ты вполне можешь сказать, что да, я как-нибудь сам знаю, что мне надо.
И расслабиться.
И расслабиться.
В очередной раз. Хотя нет. Такую возможность Иисус тоже отсекает. Потому что если бы просто встань и иди, а вот это вот ложе твое здесь вот на всякий случай есть около этого источника. Он говорит, возьми постель свою и с постелью, и чтобы не возвращаться, чтобы и ложе твое в другом месте было. Ой, тут действительно, еще мы можем говорить примерно столько же, если не больше, все про то, но, к сожалению, время программы истекает.
Спасибо огромное за такой интересный и глубокий разговор. У нас в гостях был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки Московской области. В студии были Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо вам большое, отец Вячеслав.
Всего доброго. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину
воскресе.
Вечер воскресенья на радио «Вера».